Всем привет! Это подкаст о вулканах и людях. С вами два соведущих, Олесь и Лейла. И сегодня у нас в гостях замечательная девушка-ученая Наира. И мы поговорим о геологии, о высоких давлениях, о постдоке в Германии и о много о чем другом. Наира, привет!
Привет, ребят! Спасибо, что пригласили меня на этот подкаст.
Спасибо большое, что пришла. Наверное, чтобы быть в контексте, нам будет классно, если ты расскажешь про себя, про образование и как так получилось, что ты пришла в геологию.
У меня, наверное, не очень типичная история, потому что я никогда не мечтала быть геологом, и в детстве я даже не знала, что такое геология, если честно. Но я очень любила химию. И когда в 11 классе я выбирала, куда идти, то моя учительница по химии сказала: «С твоим характером и силой воли тебе надо в геологию». И да, вот так вот. И я решила, ну хорошо, почему бы и не попробовать, тем более, что это было что-то такое неизвестное и интересное. И я поступила в Новосибирский государственный университет на геохимию. То есть я не до конца, скажем так, предала свою идею стать химиком, но я туда добавила некоторую изюминку в виде геологии. Потом я училась в Новосибирском университете, и я до сих пор вспоминаю с теплом это время, потому что у меня были отличные просто учителя, преподаватели. Они настолько горели этим делом, настолько любили геологию, что заражали просто своим энтузиазмом всех студентов. И уже, наверное, курсу ко второму я была влюблена в геологию. И более того, я даже организовала кружок для детей, в котором я им рассказывала про геологию. И как-то вот с тех пор и определилась моя судьба, и я выбрала остаться в геологии и потом уже пойти в науку. Такая, не знаю, тривиальность, наверное, не очень обычная, потому что большинство студентов у нас на геологическом факультете так или иначе либо были связаны с кружком юных геологов, либо их родители были как-то связаны с геологией. Меня, получается, заразили геологией мои профессора и преподаватели.
Ты не первый человек, не первый гость из Новосибирска, этого славного места. По ощущениям, это одно из таких мест силы в плане научной геологии в России. Было бы интересно услышать о твоих первых шагах в науке, вот, и про лабораторию, в которой ты работала, в Новосибирске именно.
В Новосибирске очень большой, богатый выбор лабораторий геологических, в которых можно работать, начиная от таких более классических геологических дисциплин и заканчивая ростом кристаллов. И я начинала в лаборатории роста кристаллов как раз. Мы занимались нелинейно-оптическими кристаллами. Я там защитила бакалаврский диплом и затем уже в магистратуре тоже. Что мне очень нравится, как бы что реально очень классно в Новосибирском университете, это то, что есть очень тесная связь с Академией наук. И уже на ранних курсах студенты могут работать в научных институтах. Собственно, я начала где-то в начале третьего курса уже работать в науке, да, в лаборатории, и я уже начала писать статьи, то есть по окончанию бакалавриата у меня уже была первая статья написана, но такая немножко неказистая, но основана на моих научных результатах. И, конечно, это было все очень интересно мне, этот мир экспериментов. И когда у нас появилась лаборатория высоких давлений, я решила туда пойти работать, туда пойти в аспирантуру. Ну, да, там было тоже очень интересно, и благодаря работе в этой лаборатории мне посчастливилось побывать во многих институтах по всему миру, в Японии, в США. И фактически сейчас то, чем я занимаюсь в Германии, так или иначе перекликается с темами, которые я изучала в Новосибирске.
А ты бы не могла несколько имен назвать твоих коллег, научных руководителей из Новосибирска?
Ну, я работала с Константином Литасовым, с Антоном Шацким, Александр Кох. Да, вот с ними я работала. Я работала с Игорем Шарыгиным, который сейчас является заведующим лабораторией в Иркутске. Вот.
Ты упомянула то, что ты ездила в Японию, в Штаты. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про свою научную тематику. Чем ты занималась? Даже вот про вот эту простую статью, которую ты, тем не менее, написала, когда училась в бакалаврии, это уже серьезно. Вот расскажи, пожалуйста, про свои научные тематики.
Тема, конечно, которой я занималась в бакалавриате и магистратуре, и потом в аспирантуре, они очень сильно разные. До аспирантуры я занималась ростом кристаллов, и мы искали подходящие, скажем так, среды для того, чтобы выращивать эти нелинейно-оптические кристаллы. Ну, нелинейно-оптический кристалл – это, скажем так, такой кристалл, который позволяет преобразовывать длину волны лазера и получать, например, то излучение, да, ту длину волны, которая необходима. То есть у таких исследований есть прямое прикладное значение. И в моей первой статье мы как раз искали новые среды, да, новые растворители для кристалла и пытались вырастить хорошие кристаллы, хорошего качества, что, собственно говоря, у нас не получилось и оформилось в такую статью. В аспирантуре уже я занималась высокими давлениями и, в частности, я изучала цикл углерода и карбонаты. Наверное, не все знают, что по расчетам очень большая часть углерода может находиться в недрах Земли. И мы как раз занимаемся тем, что изучаем, какие минералы, например, могут содержать этот углерод. И карбонаты — это одни из тех минералов, которые могут быть носителями углерода, например, в мантии. И в мои задачи входило сперва изучение реакций окислительно-восстановительных, которые могут происходить с этими карбонатами в мантийных условиях, и фазовых диаграмм, то есть какие структуры у этих карбонатов, при каких давлениях они стабильны, при каких температурах. Вот это была основная моя тема диссертации. И потом, когда я уже переехала в Германию, то я продолжила заниматься этой темой. И сейчас я занимаюсь фазовыми диаграммами карбонатов и твердых растворов карбонатов. Вот. То есть немножко так углубилась в химию этих минералов. В Америку и в Японию я ездила, потому что, когда я начала учиться в аспирантуре, на тот момент та лаборатория, в которой я работала, в ней еще не было оборудования, которое нам нужно было. Это большие мультиангулные прессы. Вот, и поэтому мой научный руководитель договорился с коллегами из Японии, и мы делали совместные с ними проекты. В Америку я ездила, в том числе работала на синхротроне. Там есть синхротрон в Чикаго, и мне посчастливилось там побывать и сделать свои эксперименты для диссертации.
А ты в Чикаго была на линии у Виталия?
Да.
Я тоже там была. Да, там, конечно, классно. Наира, а ты больше экспериментатор или теоретик? Потому что ты вот рассказываешь, и делаем эксперименты на Малтиенвилл, и рассчитываем что-то. Ты к чему тебя относишь? Или ты мультистаночник?
Нет, я экспериментатор. Просто на данный момент работа при высоких давлениях, она в принципе возможна без расчетов, но это довольно сложно и не очень однозначно, не всегда легко интерпретировать какие-то данные, которые получаются, да, например, рамановские спектры или рентгенограммы. Но при этом, если есть какие-то расчеты, да, есть какие-то представления, какие структуры там могут быть стабильны, то намного проще становится понять данные, которые получаются, да. И сейчас очень часто экспериментальные исследования идут вместе с теоретическими расчетами. Сама я пыталась освоить теоретические расчеты, но это довольно сложно, когда совмещаешь с экспериментами. Я все-таки решила немножко сконцентрироваться именно на экспериментах. И на данный момент я просто как сотрудничаю с теми людьми, которые умеют хорошо делать расчеты, и мы делаем совместные статьи.
Да, вот поэтому у меня и был такой вопрос, потому что у нас, например, в Байройте абсолютно четкое было распределение экспериментаторов и теоретиков. Все работают по-своему, где-то журят друг друга, что эксперименты, они как бы все, что есть, а ваши в теории можно показать все, что угодно, а теоретики говорят, да, у нас есть теория, она вот правильная, а в эксперименте вы все, что угодно можете смешать, и такое противостояние, ну, конечно, такое больше в качестве шутки, потому что истина, она как раз рождалась тогда, когда было вот симбиоз теории и экспериментов.
Угу. У меня есть две статьи, как раз в соавторстве с теоретиками, и в них мы смогли найти две новые фазы. Но по факту эти фазы моноклинные, и если бы у нас просто была порошковая рентгенограмма, это было бы крайне сложно как-то расшифровывать. Да? Но при этом, поскольку у нас были данные расчетов, то тоже было сложно, но уже более доступно. То есть это я к тому, что эксперименты и теоретические расчеты, они могут хорошо друг друга дополнять и облегчать друг другу жизнь каким-то образом.
Да нет, абсолютно верно. Мне кажется, классная наука как раз рождается, когда все дружат с друг другом и помогают друг другу. Ну, в принципе, мне кажется, вот в этом суть и научных таких коллабораций состоит, что все из своей области приносят знания, совмещают это, и вот, как ты говоришь, новую фазу, что-то новое открывают.
Mm-hmm. Ну, к тому же геология — это такая сложная, на самом деле, наука, и здесь перемешана и физика, и химия, и как бы это нормально, что мы, ну или вернее, мы должны даже сотрудничать с другими научными направлениями, с физиками, может даже с химиками, поскольку это позволяет намного эффективнее делать работу и как-то облегчает к нам жизнь в какой-то степени.
Да, тут я, конечно, согласна.
Наира, меня интересует очень простой вопрос. Взрывались ли у тебя кубы мультиэнвеловские? У меня взрывались.
И сколько алмазов ты побила?
О, это хороший вопрос. Ну, кубы у меня не взрывались, потому что я не делала эксперименты при таких давлениях, при которых они взрываются. Я слышала, как это происходит, это довольно страшно, это как будто что-то взорвалось в помещении. Алмазов я ломала довольно много. Я сейчас работаю с такими алмазами, которые используются при рамановской спектроскопии, и они довольно короткие, и к тому же еще и дорогие. Ну вот, и когда делаешь загрузку алмазной ячейки, нужно быть крайне аккуратным, и я пару раз как бы была не столь аккуратна. Я, наверное, сломала в общей сложности 6 алмазов, наверное, за все время, где-то так. Каждый алмаз стоит порядка 2000-2500 евро.
Ого, то есть это прям реально суперспецифические, да, для рамана алмаза?
Mm-hmm. Да, для рамана нужны очень чистые, хорошего качества алмазы, чтобы не было никаких дополнительных сигналов на рамановском спектре. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И понятно. Эти алмазы стоят дорого.
То есть я помню, для дифракции у нас они были, те, которые дошли до 60 ГПА, они были подешевле, где-то там в районе 600 там, евро. те, которые уже идут там до границы мантии и ядра, там где-то до 125, у них кулета очень маленькая, они вот были дорогие. Но, да, но чтобы вот, я не помню, чтобы там до 2,5 доходило. Но да, но это все дифракция. То есть дифракция там, конечно, да, в рамане, да, не доходили. Рамен мы скорее просто, чтобы отвалидировать давление, использовали.
Ну да, в рамане, если это как бы цель именно исследовать какой-то материал, какой-то минерал с помощью рамана, там нужны очень чистые, качественные алмазы. И, конечно, это стоит, ну, определенных денег. Вот, из положительного, из хороших новостей, мы не платим эти деньги из своего кармана. Вот.
Да, да, да.
Потому что 6 алмазов было бы очень как-то неприятно покупать.
Накладно.
Да, накладно.
Кредит на алмазы брать.
Наира, расскажи просто немножко о своих командировках в Японии и в США. Просто это звучит очень круто. В каких городах? Ну, вот ты упомянула Чикаго. Вот, оказывается, вы с Лейлой работали у одного, ну, на одной линии. А в Японии, думаю, в Мисасе ты работала или...
Да, ты угадал.
Тоже такой японский Байройт.
Да.
Ну или Потсдам, да.
Мисасе — это на самом деле уникальное место, и там, можно сказать, начинались исследования при высоких давлениях, там работали знаменитые ученые, которые как раз конструировали мультиамерные прессы. Мне посчастливилось там поработать. Это очень своеобразный опыт, потому что Мисасе — это маленькая такая деревня, очень красивая, там горячие источники, природа невероятно красивая. Институт сам по себе, у них очень много классного оборудования, то есть можно многому там научиться, но кроме работы там особо делать нечего, потому что это маленькая деревня, и даже ближайший магазин находится довольно далеко, но там очень хорошо концентрироваться на работе, там можно работать с самого утра и вот прям всю ночь и не останавливаться. К тому же у японцев такая интересная, такой интересный подход к работе. Они трудоголики, и в любой час ночи в институте есть, есть кто-то, да, кто-то делает эксперименты, кто-то что-то там анализирует. И неважно, сколько времени, там всегда кто-то есть. И для меня это было, конечно, удивительно. Это было очень необычно. Вот, такое знакомство с другой культурой и с тем, как люди относятся к работе. Я там провела, ну, в общей сложности, наверное, полгода, но в течение 3 лет, да, то есть по 2 месяца каждый год. Большую часть, очень большую часть своих экспериментов для диссертации я делала именно там.
Ты мне прям рассказала про работу, что заняться нечем. И, на мой взгляд, это очень схоже с Байройтом. Конечно, это не деревушка, но почти деревушка. И действительно, там в БГИ действительно все работают. То есть ты практически всегда найдешь человека, который работает. И мне кажется, в большей части это связано с тем, что там и движухи такой особо нет, несмотря на то, что это студенческий городок. Но в целом, да, мне кажется, вот как раз самого топ наука, она вот в таких условиях и рождается. Когда вот все много идейных людей, нет, их не отвлекают, и им предоставляют все условия для того, чтобы творить науку. Наира, расскажи, ты сейчас постдок в Германии, в Потсдаме. Вот расскажи, пожалуйста, вот как ты из Германии защитила диссертацию, и как очутилась и на постдоке в Германии, в Потсдаме?
Самым банальным образом, на самом деле, я искала вакансии, потому что я хотела получить опыт свой международный, поработать постдоком где-то за пределами России. И я искала вакансии на ResearchGate, потом есть email-рассылки от профессиональных сообществ, я их мониторила. И в одной из таких рассылок была вакансия именно в Потсдаме. Но я решила, почему бы и не попробовать. Я отправила свое резюме, прошла интервью, и меня взяли, собственно. То есть довольно такая банальная история, наверное. Довольно легко все прошло, в том числе, я думаю, из-за того, что тема, которой они хотели заниматься, была схожа с тем, что я делала в аспирантуре. И я уже была знакома и с методами, и с минералами, да, с карбонатами. Ну и, собственно, я продолжила свои исследования уже здесь, под Потсдаме.
Мне кажется, это очень здоровский кейс, потому что часто ребята задают вопрос, а как попасть в науку за границей, а как, по-любому нужно знать профессора. А вот твой случай — это прям идеальная иллюстрация того, что, ребят, мониторьте рассылки там в Мегабаре и так далее. И вот все оно будет, что не обязательно там супер огромное количество знакомств иметь, потому что часто ребята вот так фрустрируются, такие: ой, а как мне попасть, а как на постдок, как на PhD? Вот нужно все мониторить.
Я такой интроверт, и на конференциях мне довольно сложно знакомиться с людьми, поэтому, когда я искала постдок, у меня как таковой не было знакомств. И... ну да, как по сути, надо, конечно, когда ты едешь на конференцию, нужно там пытаться общаться с людьми, пытаться налаживать контакты, но это бывает довольно сложно, потому что ну, на том же Гольдшмидте огромное количество людей, и очень просто растеряться, и нужно уметь общаться с профессорами, нужно уметь правильно себя подать. Это не всегда просто, и далеко не у всех это получается. Вот. Но всегда есть способ, самый прямой, это когда ты подаешь резюме, пишешь хороший cover letter и да, проходишь интервью, то есть через обычный такой процесс получаешь позицию.
Вот. А учитывая, что эти профессоры на конференции очень часто перегружены, к ним подходит огромное количество потенциальных сотрудников, мне кажется, вот и податься через там рассылку, через вакансии, как-то ты лучше попадешь в фокус внимания. Я хотела поговорить и спросить мнение Наиры насчет отличия российской, зарубежной науки. Есть ли отличия, нет ли отличий, и если есть, то эту тему подискутировать.
Отличия есть. Мне кажется, они довольно фундаментальные. Как вообще за рубежом строится академия, скажем, да, вся вот эта структура научная? Есть аспиранты, да, они заканчивают, и потом есть возможность, например, быть постдоком. Самая высокая иерархия — это когда у тебя есть постоянный контракт, и, ну да, тут, собственно, ты работаешь на постоянном контракте. А большинство молодых специалистов работают на временных контрактах. Это довольно сложная ситуация, потому что... во-первых, люди очень сильно зависят от грантов, то есть если нет совсем никаких грантов, то и нет никакой зарплаты, даже самой минимальной. Очень часто у молодых ученых бывают такие периоды, когда ну, они просто нигде не устроены, да, у них нет никакой работы. Вот. Я знаю, что еще есть проблема с семейными парами, потому что если два человека работают в науке, то довольно сложно найти две позиции в одном университете либо в одном городе. И, конечно, существует огромный просто конкурс, не знаю, огромный конкуренция огромная за постоянные позиции, за профессорские позиции. И как мне здесь говорят, раньше 40 это прям чудо, если ты сможешь ну, такую позицию для себя получить. В России в этом плане и проще, и сложнее. Потому что, например, в Новосибирске в основном была возможность устраивать там студентов и потом уже защитившихся кандидатов наук. Но, конечно, скажем так, базовая зарплата, да, которую там государство может давать, она довольно маленькая. И в России тоже нужно работать на гранты, нужно очень много писать грантов, нужно придумывать какие-то новые направления. Но при этом, скажем так, на кусок хлеба элементарно всегда будет. Не знаю, насколько это важная информация для людей.
Очень важно, отлично, классно.
Что я еще заметила, что очень разное отношение к работе в Европе, в Америке, в Японии и в России. В Европе относятся к работе в науке проще, что ли. То есть, конечно, здесь тоже говорят такие вещи, как вы должны работать 12 часов, а потом немножечко на выходных. Но в целом люди здесь работают немного поменьше, и нет такого стресса по поводу статей, как, например, в России или в США. В России люди такие энтузиасты, что я не всегда успеваю за ними. Нужно работать очень быстро, нужно быть очень производительным. Ну, я очень часто завидую своим коллегам, потому что они такие активные ребята, и на выходных работают, и вечерами приходят с работы, работают уже дома. Вот. Ну, то есть в целом какое-то есть такое более, ну, не знаю, напряженное отношение к работе, более активная работа, больше энтузиазма. Ну, конечно, я хочу отметить, что все зависит от института. То есть я работала в Новосибирске, и Новосибирск, наверное, в нем, ну, в Новосибирске тоже своя какая-то культура и свое отношение к рабочим процессам. Не знаю, может, вы работали в Москве, у вас какой-то другой опыт будет. Ну, еще что я заметила, это отношения между руководящими, супервайзерами и подчиненными немножко отличается в России и в Германии, например. Вот сейчас я работаю с Моникой Кохмюллер, и с ней очень легко договориться. Я могу прийти к ней и сказать: вы знаете, Моника, я сейчас настолько загружена работой, что вот этот проект, который вы хотите, чтобы я делала, я просто не могу его делать. И она скажет: окей, Наира, я тебе помогу здесь, либо давай это отложим, сделаем это попозже. В России у меня был немного другой опыт, когда кровь из глаз, но работа должна быть сделана, и никаких обсуждений с начальством, в принципе, не предполагается. То есть некоторый такой элемент авторитаризма, что ли.
Ну, у тебя мировая женщина, научник, ты прям сказала. Но мне кажется, что да, у нас авторитаризм и иерархия в России побольше. Она даже начинается с того, как мы к другу общаемся, обращаемся. То есть там имя, отчество всегда супер строго. А, например, в Германии, то есть там ты по имени обращаешься спокойно. То есть там даже у меня вот русский научник, вот к нему можно было спокойно обращаться без отчества, и, то есть, там, пить пиво, то есть, такое, что вот у нас в университете вообще не приветствовалось. То есть, какая-то вот там суперсубординация. Ну, да, классно, здорово, что у тебя такая мировая научник. Я читала ее статьи, да, то есть, я знакома с ней лично нет, но с ее научной деятельностью знакома.
Я до нее никогда не работала с женщинами. И Но у меня не было никаких, конечно, не знаю, стереотипов по этому поводу, да, я просто, наверное, не знала, как это работать с женщинами. И я могу сказать, что это очень классно. Она, наверное, это можно назвать эмпатией. У нее есть вот эта эмпатия, она очень хорошо понимает какие-то динамики, которые происходят в коллективе. Она классный менеджер, то есть она разруливает все какие-то конфликтные ситуации очень легко. И, скажем, все сотрудники лаборатории к ней, ну, очень хорошо относятся, конечно, ее очень любят. И в нашем институте она занимает первое место в рейтинге там, самых лучших руководителей.
О, ничего себе. Да. Классно, 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 когда такие женщины. Это мы опять лезть про female power, но у меня прям вообще такая радость, прям услада для... Да-да-да, услада прям такой про таких женщин слушать, это вообще космос.
Да, мне кажется, это очень хороший пример для всех девушек, которые сомневаются, но, возможно, у них есть такая амбиция стать руководителем. Девочки, вперед, не сомневайтесь, у вас все получится.
И в чем ты видишь самый большой ее плюс? И в том, что она так успешна? В эмпатии тем, что она слышит и видит и слышит, ну, самое главное, слышит, что происходит в коллективе и слышит своих сотрудников?
Я это называю soft power. Это когда ты вроде как и у тебя есть и эмпатия, и какая-то мягкость, и ты понимаешь, что происходит в коллективе, но при этом ты можешь очень строго и четко разграничить как бы работу, которая должна быть сделана. У нас в лаборатории работают такие ребята очень... творческие, и периодически их нужно как бы возвращать на землю, им говорить, так, ребята, сосредоточились, нам нужно вот эти проекты сделать. И у нее это классно получается, то есть она как-то, у нее получается и быть мягкой, и понимающей, но при этом не скатываться в какое-то совсем панибратство, то есть и при этом быть строгой и, скажем так, помогать людям, да, в тайм-менеджменте, наверное, так можно сказать, чтобы они не сильно растекались идеями своими и все-таки помнили, что есть некоторые цели, которые нужно достигать, да, какие-то у лаборатории есть там, например, количество статей, которые нужно сделать и так далее.
Да, это самое сложное. Вроде бы творческих ученых поставить какие-то рамки и все время как-то вот... Ну как так? Я же хочу 20 лет попробовать эту теорию, писать статью. А с другой стороны, есть начальник, который говорит о том, что у нас есть финансирование, которое нужно получить, и вот этот вот трейд-офф совместить. Ну да, классно, что у нее получается. То есть ты сейчас, можно сказать, с ролл-модел такой работаешь, то есть можешь от нее поучиться. Это круто.
Ну да, и у меня сейчас такой хороший опыт. У меня в том числе появляется опыт работы с аспирантами. И я тебе скажу, это довольно сложно.
О, да.
Да, здесь нужно, во-первых, сказать мягко, чтобы никак не обидеть, не разрушить их самооценку, но при этом достаточно твердо, чтобы человек понял, что это ошибка. Ну, то есть вот это нужно точно исправить. И это искусство, мне кажется, это очень сложно. И у многих не получается балансировать, да, и бывает скатываются либо в излишнюю строгость, либо, наоборот, в излишнюю мягкость. А, как всегда, идеал находится где-то посередине, и к этой середине нужно как-то стремиться.
А все приходит с опытом. Я уверена, что и Моника тоже пришла с опытом, и это все. Просто мне кажется, тут самое главное себе сказать, что если у меня есть ошибки, это не ошибки, это просто мой опыт. Вот мне кажется, самое главное, как на это смотреть. А человеческие взаимоотношения — это всегда очень сложно.
Наира, мне интересно всегда расспрашивать про будущее, про планы людей. Вот, поэтому, может быть, немножко о больном, но как карьера может развиваться в академии? И вот ты уже защитила кандидатскую, да, ты на позиции постдока. Вот как ты видишь дальнейшие пути развития? Или ты подумываешь об переходе в индустрию, или какие-то совершенно неочевидные еще пути для себя? И можно не обязательно про себя, а в целом пофилософствовать, если тебе интересно на эту тему.
Поскольку я сейчас постдок, я работаю на временном контракте, и это мой третий год постдока, то я, конечно, задумываюсь о том, что делать дальше и как в дальнейшем планировать свою карьеру. Для себя я, возможно, не права, но для себя я поняла несколько вещей. Первое, чтобы за рубежом в науке получить постоянную позицию, нужно либо иметь опыт преподавания, то есть идти в сторону профессорских должностей и каких-то университетов, либо нужно становиться классным специалистом в каком-то приборе. Ну, например, вот если я хорошо знаю рамановский спектрометр, я могу работать, помогать юзерам с этим прибором, и это мне даст постоянную позицию в академии. Есть, конечно, еще вариант, когда ты становишься просто исследователем, но это более сложный путь, и таких позиций в институтах довольно мало. Вот, поэтому я бы сразу же не рассчитывала на то, чего очень мало. Есть еще вариант, который я сейчас в своей голове продумывала, это гранты, то есть фактически работать на себя, работать на свои идеи, не зависеть от института, а от грантов и от того, сколько ты сделал работы, да, то есть такое мини-предпринимательство внутри академической среды. Конечно, за пределами академии тоже много есть вариантов. Можно работать в индустрии, и зачастую, скажем, люди с кандидатской обладают некоторыми навыками, которые очень полезны в индустрии, начиная с каких-то технических навыков, каких-то методов исследований, заканчивая так называемыми soft skills, в том числе, например, у многих уже на уровне аспирантов есть опыт работы над большими проектами, есть опыт какой-то project management. То есть это все может в дальнейшем тоже пригодиться при поиске работы. Ну, я-то, конечно, абстрактно немножко об этом рассказала.
Не, мне очень понравилось, когда ты рассказывала, что можно стать специалистом в каком-то приборе, вот, или там сесть на линию на синхронтон где-то, вот, и к тебе будет приезжать куча гостей, потом они будут писать статьи, включать тебя в соавторы, и вообще прекрасная жизнь, мне кажется. У нас такой вот с Лейлой один приятель, так и живет, нет, я так понимаю, Валерио.
Да слушай, у нас не один, у нас многие ребята, по-моему, еще есть ребята, которые сели. Вот, мне кажется, в этом плане on top of everyone это Виталий на Чикаго с линией, потому что он создал суперклассные линии, на которые супер удобно мерить, и ты там за несколько дней замеряешь на несколько статей, вот, и вот, в общем, то есть там и как ты лазерный нагрев делаешь, и как ты дифракцию измеряешь, вот это, мне кажется, вот если в плане там менеджмента можно от Леонида, от Моники брать, вот в плане там сделать все на линии, и потом к тебе приезжают группы, это, конечно, Виталий топчик. Ну что, Наир, мне кажется, пришло время поговорить не о научной работе, да, не о работе. У тебя есть свое такое маленькое хобби, уже и большое хобби, твой блог. Расскажи, пожалуйста, как пришла идея рассказывать про себя в Инстаграме, как вообще выбираешь темы про прямые эфиры, даже вот про сегодня читала про негатив, который есть, который тебе сливается. Как вообще все? Расскажи, пожалуйста.
Все началось прошлом году, где-то в марте, наверное, как раз, когда мы все засели в карантин, и это было довольно сложное для меня время эмоционально. Я была в марте в Японии, и фактически я запрыгнула в последний самолет, и я до конца не знала, пустят ли меня в Германию. То есть это был очень неприятный такой очень момент, очень нервное время для меня. И когда я приехала, ей пришлось очень так сильно менять жизнь и работать из дома. При этом большая часть того, что мне реально нравилось в науке, она просто пропала, да. Не было возможности общаться с людьми, обмениваться идеями как таковой. Не было больше конференций. Ну, то, что, конечно, есть конференции через Zoom, но это совершенно не заменяет того общения, которое происходило на обычных конференциях. И тогда я работала с психотерапевтом, и был такой момент, когда мне надо было как-то, наверное, начать изливать свои мысли, и я начала свой блог. Там я начала рассказывать про жизнь в Германии, с какими сложностями я здесь сталкиваюсь, потому что это, конечно, звучит классно, что там постдок в Германии, но когда переезжаешь, ты понимаешь, что это абсолютно другой мир, и здесь довольно сложно адаптироваться. Я про это очень часто рассказываю в своем блоге. То есть я сейчас здесь живу 2,5 года, и я все еще нахожусь в таком процессе понимания вообще, что происходит вокруг меня. Вот, я про это очень часто пишу. И когда я начала писать блог, ко мне начали приходить ребята, аспиранты, магистранты. Они начали меня спрашивать про мою работу в науке. И я решила приглашать специалистов, коучей, психологов, которые могли бы вместе со мной проводить прямые эфиры и рассказывать что-то на темы, которые интересны, например, мне или моим подписчикам. Ну, например, мы говорили про то, как составить CV, как поменять работу, если, например, есть такая необходимость, есть такое желание, как разруливать конфликты и так далее. Ну и да, и блог начал потихоньку расти, и когда он начал расти, начали появляться, конечно, и хейтеры. Ну, это довольно удивительная для меня история, потому что я не пишу на какие-то политические темы или ну, ни на что такое, что может вызвать очень много негативных эмоций, но при этом все равно есть люди, которым есть что сказать, прийти ко мне в блог и рассказать, насколько я скучный человек и насколько я все делаю неправильно. Но я для себя решила, что поскольку все-таки больше людей, которые получают пользу от того, что я делаю, да, те же прямые эфиры, которые я провожу, это очень ценные прямые эфиры. Например, у многих других у коуча тот же самый прямой эфир стоил бы не менее 1000 рублей, да, минимально. А здесь вы можете получить эти знания совершенно бесплатно. И я знаю, что для многих это важно, и я поднимаю такие темы, которые, может быть, не совсем, не всегда обсуждаются открыто. Это то, что в науке мы работаем очень много, это сильно влияет на ментальное здоровье. Вот эти все темы я так или иначе поднимаю в своем блоге.
Наира, я провел такую аналогию. Просто вспомнил, что в начале разговора ты рассказывала, что на младших курсах, когда еще училась в универе, организовывала школу для детей по геологии. Что-то такое. Правильно?
Да.
А сейчас примерно то же самое, только вот ты создала свой блог и ведешь, и устраиваешь прямые эфиры. Очень круто. То есть тебе свойственно вот организовывать какое-то общение с людьми. А можешь немножко вот рассказать все-таки про школу для детей, вот, когда ты еще училась в Новосибирске? Что это было?
У меня такие проекты рождаются от избытка какой-то внутренней энергии, от большого желания рассказывать что-то людям. И это было на третьем курсе, как раз после минералогической практики. Мы приехали после этой практики настолько влюбленные, что ли, в геологию. И меня вот эта вся энергия, она очень сильно распирала, и мне очень хотелось с кем-то этим делиться. И тогда я решила, почему бы не пойти в мою школу, где я училась, и предложить проводить занятия с детьми. Ну и мы туда пошли, и, конечно, все были очень сильно заинтересованы в этом. И с тех пор мы проводили раз в неделю занятия у младшей группы, это с 1 по 5 класс, по-моему, и у старшей группы, то есть это там 9, 10, 11. Это было очень классно, это был очень необычный опыт. Я работала в основном с маленькими детьми, и это удивительно, насколько у них необычно работает воображение, насколько они необычно воспринимают информацию. У них как будто мир вот не зашоренный, что ли, я не знаю. Они, наверное, не погружены так сильно вот в это информационное поле, в котором мы живем, когда постоянно на нас сыпется там ведрами информация. И поэтому они умеют видеть какие-то вещи, которые, например, нам сложнее видеть. То есть, например, я им давала там какую-нибудь породу с мелкими минералами, и они безошибочно находили даже какие-то вещи, которые я могла не сразу заметить. Да? И фантазия у них работала очень классно, они задавали такие необычные вопросы. То есть я получала большое удовольствие от этой работы. Старшими классами занимались мои одногруппники. Они там тоже довольно долго преподавали. То есть эта школа существовала лет 5, наверное, где-то так, да. И даже некоторые из наших студентов в итоге пошли на геологический факультет. Вот. Мне всегда очень приятно об этом говорить, потому что вроде я сделала небольшой вклад в их судьбу. Мы также возили детей на карьеры, то есть смотреть породы, самим что-то искать, и на олимпиаду, то есть мы делали какие-то научные исследования, ну, такие, конечно, небольшие, школьного уровня, но детям было безумно интересно это все, и нам было тоже как бы классный такой необычный опыт.
А как вы назвали вашу школу, Айра?
«Кристалл» она называлась, мне кажется, потому что...
Какое название классное.
В НГУ был, или, может быть, даже до сих пор есть, такой студенческий клуб, который назывался «Кристалл». И мы тоже были в этом клубе, и можно сказать, что мы решили преподавать в школе как бы члены вот этого общества «Кристалл».
Наира, и в заключении мой самый любимый вопрос. Какой твой любимый минерал? Предполагаю, в ангуе, что это будет что-то связанное с карбонатами, но вот расскажи сама, чтобы понять, попало, не попало.
Если как в психологии первое слово, которое приходит тебе на ум, то для меня это, конечно же, кальцит.
О, вот так вот. Я надеюсь, что я... Как это, не сдвинуло, да. Ну да, классно, кальцит. Почему-то, да, мне кажется, Carbon Cycle и вот это все, оно как-то, да. Потому что еще моя коллега работала с сидеритами, и вот что-то, да, мне там, я видела твои статьи, связанные с карбонатом, ну то есть пересекалась, и думаю, точно, вот точно что-то с карбонатом. Ну здорово, кальцит. А у тебя есть какой-нибудь образец кальцита?
Ну, порошок не считается, правильно?
Не, почему? Образец очень-очень мелкодисперсный. Когда считается?
Я как человек, который сейчас работает с алмазной ячейкой, у меня все в очень маленьких кристаллах.
Да, да, да. Ага, тоже мелкий, но кристалл.
У меня есть только арагонит дома.
Классно. Ты его сама нашла или купила где-то?
Нет, я его купила. У меня просто такая история была, что у меня была небольшая коллекция минералогическая, и я ее возила в школу, когда преподавала, собственно. И в какой-то момент у меня ее стащили.
О, Кому-то понравилось.
Да, я надеюсь, что эта коллекция для кого-то принесла очень много радости. И, не знаю, я надеюсь, что она была им дорога.
Да, вы до сих пор дорога. Mm-hmm. Окей, ну что, спасибо большое, Наир. Мне кажется, у нас получился огромный, длинный, классный, интересный разговор. Все темы, которые хотели, затронули. Олесь?
Наира, спасибо большое, действительно. Привет Потсдаму и деревне Александровка. Ты там бываешь, надеюсь?
Конечно, иногда. Конечно. Всем передам, особенно Александровке.
Для слушателей, это такая деревня, в русские избы практически в центре Потсдама. Вот. А еще одна из улиц там называется Аллея Пушкина.
Нифига себе, я не доехала в свое время. Здорово.